А теперь доклад. Его сделает Александр Вислый. Олег Махнов будет помогать. Да, пожалуйста.
Добрый день. Я вот на интернет-марафоне выступаю первый раз. Обычно я вот эти вот все вещи со слайдами сильно не люблю. Вернее, как, я их любил, когда ими не пользовались, да, а когда пользуются все, я перестал их любить, поэтому я обычно что-то такое. Значит, начну я, наверное, с того, что представлюсь. Александр Вислый, директор по информатизации Российской государственной библиотеки. Когда я представляюсь как библиотекарь, мне обычно никто не верит и правильно делает, потому что я в этой же самой библиотеке ни одной книжки не прочитал. Это нормально. Вот. А так как любит говорить наш генеральный директор, что он является руководителем планетарного масштаба, ну, соответственно, я должен быть руководителем немножко меньшего масштаба, то я начну с каких-то общих вещей, которые напрямую вроде бы к Ленинке отношения не имеют. Да, я еще раз повторюсь, Ленинка и Российская государственная библиотека, это всегда было, есть и будет одно и то же, поэтому для тех, кто не приезжал и не бывал, но собирается приехать и побыть хотя бы раз в библиотеке, придя к библиотеке, увидишь, на ней написано все ровно то же самое. Российская государственная библиотека имени Владимира Ильича Ленина. Ну и метро там у нас также называется.
Да, ну и свершение у вас в этом году. Сколько? 20 с лишним лет ремонтировался дом Пашкова. Главное здание.
Ну, да, он ремонтируется постоянно. Я думаю, постоянно будет ремонтироваться. Но в этом году, скорее всего, первый читатель все-таки ногой эти самые паркетные полы там потопчет, да. Но не думаю, что много читателей Дома Пашкова пойдут, потому что там редкие книги и рукописи. Это как-то вот все для историков. Историков я не люблю. Ну ладно, это отдельный вопрос. Значит, я начну вот с чего. Значит, роль вообще библиотек и раньше, и сейчас, и в будущем, это сохранение знания и предоставление этого знания в доступ. Тут вроде бы никто отрицать не будет, собственно говоря, чем мы занимались, всегда будем заниматься и в будущем, это. Но вопрос возникает в следующем. Знания, они вещь хорошая, особенно современные знания. Что понимать под современным знанием? Ну, наверное, от того, сколько будет дважды два, и кончая, как строить космические корабли. Да? Вот спектр современного знания. А тут начинаются интересные вещи. Как только начинаешь понимать, что спектр современного знания – это знание обо всем, от начала до конца, возникает вопрос, а знание на каком языке? И что нужно сделать, чтобы знание на национальном языке было доступно до тех людей, которые живут вот в этой стране или там в этой национальности? И тут оценочки становятся очень интересными. Ну, ясно абсолютно, что, скажем, на языке какой-нибудь небольшой народности, ну, пускай киргизском языке, это небольшая народность, значит, до какого уровня знаний само государство, сама нация способна воспроизводить современное знание? Ясно, что не каждая нация на своем национальном языке может воспроизвести весь объем знания. Пример. Ну, без цифр ничего не бывает, да? По оценкам специалистов Министерства образования и науки, все высшее образование России закрывается примерно 80 000–90 000 учебников. Но что это значит? Это значит, ну да, Россия сейчас у нас одна из великих держав, которая считает, что все современное знание мира на национальном языке существует. Хотя это вопрос, существует ли на сегодняшний момент все знание текущее знание мира на русском языке? Это вопрос. Ну, она, по крайней мере, так считает. Что это такое? Это 80 тысяч учебников для высшей школы. Что это дает? Это дает уровень высшего образования. Да? Вот, значит, уровень высшего образования – это 80 тысяч учебников. Что такое 80 тысяч учебников? Это по простым оценкам преподаватели в ВУЗе, и один из пяти преподавателей ВУЗа, он все-таки напишет учебник, да, по своей специальности. Это значит, что в стране, чтобы воспроизводить хотя бы 80 тысяч учебников по современному знанию, должно быть 400 тысяч преподавателей. Что такое 400 тысяч преподавателей? В среднем один преподаватель обучает от 5 до 8 студентов. Вот так вот. Это значит, что в стране должно быть минимум 2 миллиона студентов. Вопрос. Эстония с населением 3,5 миллиона там, или 2,5 миллиона человек способна воспроизводить знания на национальном языке? Ответ очевидный. Да, нет. У нее нет преподавателей, которые способны воспроизводить знания на национальном языке. Не хватает на все. В какие-то области, да. Но все знания современные воспроизводить невозможно. Для наций составом меньше, ну вот оценка, да, 2 миллиона человек, это уже все. Если у наций национального языка носителей 2 миллиона, современное знание в мире, оно не воспроизводится. В принципе. Значит, что происходит потом? Элита страны, понимая, что для ведения бизнеса ей нужно знание, которого на национальном языке нет, вынуждены изучать язык той нации, на котором это знание присутствует. Что происходит через поколение? Через поколение происходит очень простая вещь. Зачем моему ребенку учить, как будет треугольник по-украински? Вот кто-нибудь трикутник знает, что это такое? Вот это треугольник по-украински. А вот попробуйте переписать всю начальную математику, да, до конца, да, вот с помощью вот этих вот терминов. Дальше что происходит? А не нужно учить математику на национальном языке, не нужно учить экономику и так далее. К чему мы приходим? Приходим мы к довольно простым и достаточно, ну, страшным в кавычках, но все-таки выводом, да, что огромное количество наций не в состоянии уже сегодня воспроизводить знания на национальном языке. Вопрос про Россию. Когда Россия окажется в ситуации, когда не способна на русском языке воспроизводить знания? Достаточно быстро это считается, тоже достаточно быстро считается. Оценки достаточно простые. Каждое поколение примерно в два раза накапливает знания. Через каждые 20-25 лет то количество знаний, вот, мирового знания, увеличивается в два раза. Это значит, что через 25 лет нам нужно будет не 80 тысяч учебников для высшей школы, чтобы хотя бы воспроизводить знания на национальном языке, а 160 тысяч учебников. А это значит, что преподавателей, профессоров должно быть не 400 тысяч, а 800 тысяч. А будет ли их через 25 лет 800 тысяч? Это вопрос. Это вопрос. И, скорее всего, все это идет к тому, что через достаточно небольшой промежуток времени останутся, ну, не знаю, титульные нации. Да, вот. На английском, пожалуйста, все знания мира есть. На китайском все знания мира есть. Если на французском, немецком и русском, это еще вопрос. Ясно, что там, где страна специализируется, да, там она будет как-то продвигаться и воспроизводить знания в своей специальности, но общего обхвата знаний, скорее всего, не будет. И попадет ли Россия в этот список, на самом деле зависит от того, как оно развивается сейчас. Ну, это предисловие, да? Это предисловие к тому, чем занимаются библиотеки и чего они должны делать. Ясно, что библиотека как таковая воспроизводить знания на национальном языке не в состоянии. Это не ее задача, да, это задача ученых, преподавателей и так далее. Но мы считаем, что задача крупных библиотек России, их несколько всего крупных библиотек России, заниматься тем, чтобы знание на национальном языке было переведено в электронный вид и каким-то образом доступно для населения России. Особенно России, потому как когда книжку по ядерной физике, ну бог бы с ней, с ядерной физики, а вот по экономике муниципального управления доставить из Москвы в Якутск, это отдельный вопрос, да, интернет в этом проще. Значит, что мы в этом плане делаем? Ну, надо понимать, что Ленинка, она звучит, конечно, хорошо, но нужно понимать, что ее тоже возможности не безграничны, и чаще всего вот эта не безграничность, она денежная, да, деньги нужны. Но оказывается, вот сейчас, по ситуации на сегодняшний день, деньги не есть главное для решения тех вопросов, которые мы перед собой ставим. Начну с маленького примера. Ну, не маленького, но примера. Значит, со времен Советского Союза была создана система защиты кандидатских и докторских диссертаций, при котором, это мало кто знает, но вот я об этом часто говорю, при котором невозможно защитить ни кандидатскую, ни докторскую диссертацию, если один вариант печатной диссертации не попадет в Российскую государственную библиотеку. Кроме медицины и фармацеи, которая идет в Центральную медицинскую библиотеку. Значит, с 1944 года, когда это было принято, вот этот фонд диссертационный, а я возвращаюсь к тому, что говорил в начале, современное знание, ну, наверное, самое раннее, когда возникает, это на этапе публикации журнала. Да? А вот второй этап, до монографии, до учебника, да, оно, современное знание, оно где-то так растворяется вот в этом объеме диссертаций, которые защищаются в России. Да? Потому что, ну, все-таки, как ни крути, диссертации, за исключением нескольких выдающихся политиков, пишут все-таки люди, разбирающиеся в том, что пишут. Вот. В большинстве своем это действительно так. Значит, с 1944 года все диссертации поступают в Ленинку. И, соответственно, если говорить о том, вот есть ли в Ленинке срез современного знания? Да, есть. Вот он в Химках, это отдельное наше подразделение, где лежат эти 880 тысяч диссертаций. И практически все, что есть в современном знании, там есть. Только надо это как-то выловить оттуда. Да, вот оно там... Напечатанное на бумаге, когда хорошее, когда плохое, оно там лежит. С 2004 года мы, наконец, приступили к такой простенькой задаче, как оцифровка всего потока диссертаций, которые у нас защищаются. А что это такое? В стране защищается порядка 20 тысяч кандидатских диссертаций и порядка 10 тысяч докторских диссертаций. Это сегодня, сегодня, да, это вот при условиях, когда наука вроде бы не финансируется, да, и так далее, и тому подобное. В Советском Союзе защищалось меньше. И причем это не значит, что снизились требования к диссертациям. Они примерно такие же, как тогда защищалось несколько... тысяч левых диссертаций, так и сейчас защищается примерно такое же количество диссертаций. Просто количество вузов стало больше за счет в основном коммерческих вузов, и, соответственно, стало больше количество диссертаций. Ничего в этом такого удивительного нет. Но что такое 30 тысяч диссертаций, да, ну, по всем вот отраслям знания? 30 тысяч диссертаций, если это представить себе наглядно, каждая диссертация по в среднем 1,5 килограмма, 30 тысяч диссертаций, это 45 тонн печатной продукции, которая каждый год постепенно прибывает в Химки и становится на полке. Причем мы не можем ни при каких условиях отказаться от хранения печатного экземпляра, потому что есть соответствующие регламентирующие бумаги. Вот. Ну а дальше процесс достаточно простой, который идет, я еще раз повторюсь, с 2004 года. В каждой диссертации отрезается корешок, потом пачка листиков, вот это вот от такой до вот такой пачки листиков, да, она пропускается через сканер. Потом все это в имиджевом формате собирается в PDF-овский файл. С 2006 года в автоматическом режиме распознается, и получается PDF. На одну диссертацию один PDF, имиджевый PDF, но с подложкой распознанного текста. Вот. О! Вот оно вот примерно растет сейчас так. Вот мы начали с 2003 года, это с тех диссертаций, которые пользовались наибольшей популярностью. Здесь я все-таки чуть-чуть остановлюсь. Когда мы начинали оцифровку, мы по тому, как спрашивается диссертация в обычных читальных залах, решили отобрать самую спрашиваемую. У нас оказалось, что на первом месте это педагогика, потом экономические науки, потом юридические. Все, что касалось математики, физики, фундаментальных наук, из общего потока это примерно 20% диссертаций фундаментальной науки, спрашиваемость была не выше 3%. И казалось, что, вообще говоря, конечно, надо начинать с педагогики и экономики, да, потому как вот оно востребовано. Оказалось, что вот это все немножко не так, я сейчас чуть попозже скажу, но так или иначе мы сначала оцифровали экономику, педагогики и так далее, и вот начинали вот с этих 30 тысяч, которые были в 2003 году, на сегодняшний день мы разными путями, включая праведные и неправедные, и отбор диссертаций по медицине и фармацевтике, добрались до 172 тысяч диссертаций. Что это такое на сегодняшний момент? Приблизительно это 40 миллионов страниц текста, который вот сейчас живет и работает. Могу сразу сказать, в России нет информационного продукта, содержащий знания как таковые, да, у которого бы был больший объем. Сейчас это самый большой объем России. И мы продолжаем и будем продолжать оцифровывать весь поток текущих диссертаций, который идет к нам. Дальше начинаются проблемы, связанные даже не с деньгами. Два слова по деньгам я сейчас скажу, переходя к другим проблемам авторского права и так далее. Значит, вот при той технологии, которую я сказал, отрезали корешок диссертации, пропустили через сканер, автоматически собрали в PDF, потом мы должны хранить печатную продукцию, опять переплели, взяли эту диссертацию, поставили на полочку, вот она стоит. При вот всем этом потоке сегодняшняя цена за одну страничку диссертации 1 рубль 72 копейки. Перевод в электронную форму. Если кто заказывал ксерокс в Свердловской областной библиотеке, сколько у тебя, Андрей, сейчас ксерокс стоит? О! Вот, то есть перевод в электронную форму, да, он уже дешевше, чем просто получить ксерокс со странички диссертации. И так будет дальше, и это все понятно. Вот, значит, дальше. А дальше начинаются сложности другого порядка. Но все равно рубли 72 за страничку при 30 тысячах диссертаций в легкую выходит 15 миллионов рублей в год только на процесс оцифровки. Не на поддержку всего этого массива, вот просто чистый процесс оцифровки этих диссертаций. Частенько мне спрашивают, а чего бы с диссертанта не собирать диссертацию в электронном виде и сразу же с этим заниматься, да? Так сразу скажу, это дороже. Потому что этот самый диссертант, он ее привести к одному файлику может в одном случае из тысячи. Как правило, это у него там текст в одном, графики в другом, это Word там тех, там еще что-нибудь. И заниматься вот этой вот фигней, как собирать эту самую, их форматы приводить к чему-то единому, бог бы с ним, пускай они сами этим занимаются, мы этим заниматься не будем. Тем более, что можно четко посчитать. Если у тебя 30 тысяч страниц диссертации, 300 страниц диссертации, то рубль 72 это 500 рублей. Кто за 500 рублей свою диссертацию подготовит по тем требованиям, которые мне нужны? Никому это не нужно. Поэтому как цифровали, так и будем цифровать. Ничего в цифровом виде собирать не будем. Вот. Вернемся опять-таки к тому же вопросу, о котором я чуть-чуть его отложил. Каждый второй вопрос, задаваемый вот на моих выступлениях, а как же так, родные мои, да? Вот есть же эти 30 тысяч авторов диссертаций. Вы у них не спросили ни о чем, отцифровали, еще дали возможность кому-то что-то читать, да еще деньги зарабатываем, я чуть-чуть позже об этом скажу. И что ж такое-то вы творите, и как быть с авторским правом, и всем прочим здесь связанным. Вопрос, конечно, очень серьезный, на самом деле, при всей вот моей такой вот к нему отношении. Ну, во-первых, а кто сказал, что диссертация попадает под действие закона об авторском праве и под четвертую часть Гражданского кодекса, которая станет с 1 января 2008 года? Значит, ежели внимательно посмотреть на постановление ВАКа, Высшей аттестационной комиссии, о том, что такое диссертация, там написано просто, это научно-квалификационная работа. Почему научно-квалификационная работа является произведением науки, это никому не ясно. Потому как в четвертой части Гражданского кодекса четко сказано, что она распространяется на произведения науки, культуры и искусства. Вот когда кто-нибудь из авторов диссертации докажет, что его научно-квалификационная работа, с помощью которой вот он защитился, а потом еще и надбавки получает, да, является произведением науки, и имущественные права на нее принадлежат ему родному, вот тогда это отдельный разговор. Пока такого не случится. Но неважно, на самом деле, за вот эти вот юридические тонкости Российская государственная библиотека прятаться не может. Это я так от себя сказал. Это моя позиция. А вот как позиция руководителя организации, она другая. До 1 января 2008 года, то есть до вступления в действие 4 части Гражданского кодекса, у нас есть абсолютно легитимный путь. Это общество по коллективному управлению авторскими правами. Российская государственная библиотека заключила соответствующий договор с таким обществом под названием Копирус. Их несколько. Ну вот мы работаем с Копирусом. И мы отчисляем этому обществу за что? За каждую оцифрованную страничку. За каждую страничку, просмотренную пользователями на экране. За каждую страничку, распечатанную диссертацией, за каждую электронную копию, сделанную со странички диссертации. Есть лицензионные соглашения, мы в это общество отчисляем, и, соответственно, когда автор к нам приходит и говорит, а что это такое, мы говорим, вот Копирус, пожалуйста, заключайте договор и получайте свои деньги, которые мы вот по этому договору отдаем. Значит, и вот все вот это, сейчас работает вот на этих вот основаниях. Но, помимо закона об авторском праве, у нас есть еще другой закон. Закон о библиотечном деле, о котором вообще никто ничего не знает. Это нормально. Но он такой же федеральный закон. Значит, и по вот этому закону есть несколько пунктов, которые мы должны выполнять. Первый пункт. Мы должны бесплатно предоставлять доступ читателям библиотеки к любому элементу своего фонда. Это означает, что если человек становится читателем Российской государственной библиотеки, то придя в Российскую государственную библиотеку, он должен с вот этим вот фондом знакомиться бесплатно. Что у нас выполняется? Сейчас у нас порядка 300 рабочих мест, с которого есть возможность почитать диссертации. Человек, ставший читателем Ленинки, садится и читает эти самые диссертации, не заплатив за это ни копейки денег. Но авторскому обществу за просмотр страницы мы все равно отчисляем, к сожалению. Небольшие деньги, но отчисляем. Дальше. Вот эта норма работает отношении читателей, пришедших в Ленинку. А как сделать так, чтобы читатель, пришедший в Томский университет или Свердловский государственный университет имени Горького или вот областную библиотеку, имел возможность почитать диссертации? У нас остается ровно единственный путь. Вот они там в виртуальном читальном зале были, нет? Да, у них. Значит, вот тут процесс следующий. Российская государственная библиотека заключает с вузом, скажем, с университетом или с библиотекой, договор о создании на территории этого университета виртуального читального зала Российской государственной библиотеки. И человек, пришедший в этот виртуальный читальный зал, становится читателем Ленинки. И опять то же самое, он читатель Ленинки, сидит в виртуальном читальном зале Российской государственной библиотеки, должен бесплатно почитать диссертацию. Вот. А дальше тоже интересно, вот статистика роста этих самых виртуальных читальных залов с начала нашей работы. Сейчас их на май 2007 года 256, к этому моменту порядка 270 уже в настоящий момент. Удовольствие это не сильно дорогое для вузов особенно, значит, с 1 сентября цена создания виртуального читального зала в вузе стоит 154 тысячи, по-моему, да? Рублей на год. Вот год работы виртуального читального зала 154 тысячи рублей. 134? 134, ну, с 1 сентября 134 тысячи. То есть, на самом деле, до 1 января 2008 года существует абсолютно легитимный способ зарабатывать на доступе к библиотеке диссертации вполне реальные деньги. Сейчас эти реальные деньги... Ну, покажи реальные деньги. О! Значит, вот 2006 год. Значит, из чего складываются доходы вот этой работы? Из того, что создаются виртуальные читальные залы, и из того, что человек, пришедший к нам в Ленинку, может попросить электронную копию фрагмента диссертации. Вот все вместе, это вот 36 миллионов рублей за 2006 год. Если рассматривать это как бизнес, то более успешного трудно придумать. 2003 год ноль, да, 2006 уже миллион евро. Вот. И ясно, что будет расти. В чем основные проблемы на сегодняшний день? Это переходя так вот даже немножко к той теме, которая вчера затрагивалась. С вводом в действие 4-й части Гражданского кодекса с 1 января 2008 года все вот эти вот игры с коллективным управлением авторским правом, которые сейчас существуют, они для печатной продукции закрываются. Нет уже больше обществ, которые коллективно управляют авторскими правами. Теперь, если быть абсолютно легитимным, для того, чтобы продолжать эту деятельность, Российская государственная библиотека должна заключить договор с каждым автором диссертации отдельно. Сможет ли 130 тысяч договоров за год заключить, и какова будет себестоимость вот этой вот работы, да, и кто из авторов захочет, кто не захочет заключать эти договора, это вопрос такой непростой, и действовать мы будем совсем другим способом. В марте этого года создался комитет по содействию развитию библиотек. Отдельный вопрос, как он создавался, это общественная организация, ну, комитет будет там способствовать библиотекам выполнять их функции. Все это, конечно, здорово. Основной момент, который здесь нужно учитывать, то, что председателем этого комитета содействия развитию библиотек является Грызлов. Вот, в комитет входят Рейман, Фурсенко, ну и далее по списку, да, вот. Значит, самая последняя инициатива этого комитета за подписью ряда депутатов – это изменение законодательства, то есть изменение 4-й части Гражданского кодекса. Если те поправки, которые должна принять Государственная Дума, это вот для нас очень важно, я все-таки об этом скажу, если те поправки пройдут в ноябре месяце, несколько библиотек, в частности, Российская Государственная Библиотека, Российская Национальная Библиотека, будущая Президентская Библиотека имени Ельцина, которую в Питере собирается делать, получает абсолютно легитимное право отцифровывать любой элемент своего фонда, не спрашиваясь автора, не выплачивая им авторское вознаграждение. А у меня есть довольно большие основания считать, что эти поправки пройдут. Но это означает на самом деле, да, вот для законодателей принятие такой поправки, это по сути дела оставление некой лазейки в законодательстве. Когда любое произведение, включая Донцову, Маринину, библиотекой сможет быть оцифровано, да, и выдано читателям, пожалуйста, не надо покупать книжку. Да, поэтому мы в результате с вот этим послаблением, правом переводить в электронную форму и предоставлять читателям, получим, естественно, определенные границы. Вот эти границы будут заключаться в следующем. А, пожалуйста, в стенах библиотеки любое произведение в электронном виде читайте. А вот получить электронную копию этого произведения для читателя и кого-то другого становится абсолютно невозможным. Чему это приведет? Ну, ясно, приведет к тому, что мы просто будем давать не электронную копию, а распечатку с электронной копией. Ничего противоречащего закону здесь нет. Но дальше начинается следующий момент. Вот есть, скажем, в библиотеке Белинского виртуальный читальный зал, читатель, пришедший туда почитать с экрана диссертацию, сможет, а вот получить электронную копию на диск или на флешку не сможет. Единственное, что он сможет сделать, это получить распечатку, но распечатку, опять-таки, владельцем ресурса в этом случае, вот после 1 января, является Российская государственная библиотека. И деньги он каким-то образом, это другой вопрос каким, но каким-то образом он должен заплатить в Ленин, а здесь ему должны распечатать. Вот вся эта бизнес-схема представляется не сильно работающей. Но посмотрим, что из этого выйдет. Вот. Но в любом случае... Деятельность по электронной библиотеке диссертации свернута не будет, это 100%, но будут некоторые неудобства. И, наконец, завершая то, что я говорил, вот так или иначе, на сегодняшний день, если бы было такое вот позволение со стороны авторского права, мы практически весь поток того, что в печатной форме издается в России, это примерно 70 тысяч монографий. Нет проблем. В течение года, при тех ресурсах, которые мы сейчас обладаем, мы готовы переводить в электронную форму. А вот вопрос дальнейшего доступа к этой информации, это вопрос вот наших государственных органов власти. И тут нужно правильное лоббирование, чтобы это стало доступно всем. Ну, наверное... Все, что я хотел сказать, у вас в Екатеринбурге в настоящий момент 3 виртуальных читальных зала, куда можно сходить. Это вот библиотека Белинского, это Уральский госуниверситет имени Горького, и это институт управления экономикой, так, по-моему? Да. Вот. Думаю, что через небольшое время их будет пяток, это нормально. Вот список того, где это есть, вот на экране. Не знаю, было ли интересно, что я говорил, но спасибо за внимание.